Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны истины пути Твои, царься. Ибо Ты един свят, все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят, свят, свят.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Не бойся, люби». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с иеромонахом Феофаном, настоятелем пустыньки с палаточным храмом в честь Казанской иконы Божией Матери при монастыре святых мучеников, бессребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Батюшка, очень радостно вас слышать с далекой крымской земли, с такого места намоленного и замечательного, о чем мы говорили в наших прошлых беседах. И сегодня мы начнем нашу беседу немножко на другую тему. Она будет посвящена теме старчества. Вот поскольку вы имели такое счастье в жизни возрастать и духовно укрепляться рядом с настоящим всероссийским старцем, отцом Зосимой Сокуром, о котором мы уже делали не одну передачу, то есть вы имеете личный опыт живого общения и, можно сказать, преемственность. Поэтому вы знаете, что такое настоящее старчество. Если вот можно, как-то вот сформулируйте, пожалуйста, что для вас значит настоящее старчество, что это такое?
Старцы, на самом деле, это очень редкое исключение, и это отцы, которые несут, ну, можно сказать, даже пророческое служение в церкви. Это из ряда вон просто, это необычно и не так часто, как, к сожалению, хотелось бы, это встречается, настоящее старчество. И мне довелось настоящего старца видеть, общаться. И он тогда еще говорил, что сейчас, говорит, старцев не осталось, одни старички. Ну, в наше время уже, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда всевозможные лжестарцы вот сейчас процветают. Много, к сожалению, людей они в свои путы опутывают. Болезненная ситуация у нас такая вот имеется в церкви сейчас, это лжестарцы.
Батюшка, об этом мы поговорим вот в процессе беседы. Сначала бы все-таки хотелось услышать от вас некое определение, что такое настоящее старчество, в чем оно выражается.
Ну, старцы – это духоносные отцы, которые обрели, приобрели своими подвигами благодать божественную и всевозможные дары, дар рассуждения в первую очередь, дар проповеди, дар богослужения – это тоже дар. Вести службу, служить воодушевленно, действительно. И дар любви. Без любви это все, конечно.
Батюшка, а можно сказать еще, что старцы – это как в некотором смысле, как и определялось у пророков, это люди, которые нередко знают волю Божию, им открыта она?
Да, я же говорю, они несут пророческое служение, а через пророков говорил Бог. в древности. И этот, в общем-то, дар церкви, старцы, они, в принципе, и сейчас, я думаю, есть. Вот. Но каждый из старцев уникален. Вот как Господь, Он где хочет, творит. Вот так вот и, собственно, Он избирает, кого хочет на это служение старческое.
Отец Феофан, а вот что в отце Зосиме Сокуре было такое, что позволило ему вот так духовно вырасти? Он избранником был изначально, как бывало мы в житиях читаем, бывают избранники с детства, или все-таки какими-то обладал такими качествами, которые развил потом? Что в нем было такое, и вообще чем он отличался даже от таких избранников Божьих, от других старцев, может быть?
Его воспитывала его мама Мария Сокур, впоследствии схемонахиня Мариамна, батюшка ее сам лично постригал. Она его с детства воспитывала в вере православной, она его с детства учила, ну как она вот, допустим, с храма приходит, она говорит: так, Ванечка, что сегодня читали в церкви, давай мне рассказывай. И он старался запоминать все то, что читали апостол, Евангелие, житие. И у него уже с детства начали появляться любимые жития святых. С детства он как научился читать, все, книги у него любимые занятия были. То есть образование, тяготение к духовному – это то, что сформировало батюшку. И очень вдумчивое отношение к жизни и к церкви, и ко всему тому, что он делал, и ко всему тому, что его окружало, и к тем всем людям, кто его окружал.
То есть такая глубокая осмысленность, да, всего?
Да.
Отец Феофан, а ведь он отличался очень плохим, таким слабым здоровьем. Это у него с детства было или из-за таких нагрузок больших по жизни?
Ну, что-то было с детства, а самые большие проблемы он получил, когда он сидел в тюрьме КГБ в Донецке. Его пытались завербовать КГБшники, он рассказывал об этом. Батюшку и пытали, холодной водой поливали на морозе. В холодном карцере он сидел. Вот, там он простудил почки. Он близким людям рассказывал о том, что происходило, когда еще он служил в Александровке. Это где-то он в 75-м году туда пришел, где-то году в 80-м или 81-м. В Донецке была гостиница «Донбасс», там находилась квартира КГБшная. И туда, в общем, вызывали священников на беседы для того, чтобы завербовать там и так далее. Ну и вот однажды туда вызвали батюшку, прямо за ним на приход приехали. После того, как он освятил престол у себя в Александровке, везде храмы закрывали, а там открывали. Это вообще бы нонсенс был, когда у него освятили престол. И там, в общем, ему довольно так убедительно пытались доказать, что ты давай, в общем, на нас работай, ты должен на нас работать, иначе у тебя будут такие-такие проблемы. Но батюшку как только не убеждали, ничего не получилось. И потом еще раз его забрали, уже на бульваре Пушкина он рассказывал, забрали. И вот тюрьма КГБ. Подробности он не рассказывал, но вот то, что он в холодном карцере сидел, это он рассказывал. То, что почки он там простудил, вот это тоже он рассказывал. И последняя встреча его с ними состоялась, когда после всех этих испытаний полковник один его вызвал, я даже знаю его фамилию, не хочу ее упоминать, он уже покойник, то он его вызвал к себе. На столе перед ним лежал пистолет и лежало заявление, уже написанное заявление, от имени батюшки они написали. Вот только вот все, подписывай. Вот будешь на нас работать, будешь там позывной такой-то у тебя будет. Он говорит: да не буду ничего подписывать. Да будешь ты подписывать. Вот или подпишешь, или вот, смотри, пистолет. Ну, смотри, смотрю, наверное, думают, меня пристрелят. Что же мне делать? И вот как он там не пытался убеждать, а он не привык, чтобы ему кто-то перечил, этому полковнику. И он начал просто там на повышенных кричать на него. А потом как-то успокоился и начал говорить: да ваша церковь, да вы все, да ваш Бог. Ну, всякую гадость начал говорить. Ну, надо знать батюшку, что вот до тех пор, пока лично его что-то касается, он с этим мог смиряться там и так далее. А то, где касалось уже не его, а церкви, тут батюшка становился просто львом. Он был просто непримирим. Батюшка сказал ему: за твое нечестие, за то, что ты сейчас такого наговорил на церковь, на Бога, ты на старости лет с ума сойдешь, будешь под себя все делать, будешь по стенам это размазывать, и твои родные не будут знать, что с тобой делать. И этот схватил пистолет, говорит, на меня направил. Батюшка, думаю, ну все, я уже перекрестился, все, уже с жизнью прощаюсь, наверное, все, моя смерть уже прошла. А потом задрожал весь, бросил этот пистолет, вон отсюда, попяра, все равно моим будешь. А батюшка говорит, я с кабинета, говорит, как рванул, говорит, да-да, мы будем вашими, а вы будете нашими. Ну и пришло время, что уже служил батюшка в Никольском, и однажды, говорит, заходит в крестилку ко мне, ну, надо знать батюшку, это речь такая, заходит ко мне в комнату генеральша, здоровая такая, говорит, баба, вижу сразу генеральша, говорит, батюшка, помогите, у меня муж с ума сошел. Да, мать, чем я тебе помогу? Я что, доктор? В больницу везем? Нет, зачем? Нет, помогите. Вот помогите и все. А кто твой муж? Ну, вот он там военный, он служил там в органах и так далее. Ну, я тут при чем? Вот помогите. Да нет, не помогу. Чем я ему мог помочь? Я ж не доктор. Ну, хоть посмотрите на него. Ну, заводи. Приводит, смотрю он. А он уже как обезьяна. Он ничего не соображает, мычит что-то, на речи не реагирует. И батюшка говорит, я ему, слышишь, говорит, а помнишь, говорит, папа сельского, а? Помнишь свой там, не помню какой там отдел, 10-й, по-моему, отдел. А он даже не смотрит пустым взглядом, вообще не соображающим ничего. Говорит, я ужаснулся, как через меня Богом было сказано. Это вот к тому, что батюшка тогда еще, ему там около 40 лет ему было. И уже тогда в нем это действовало, благодать Божия. То есть, ему открывались какие-то вещи. Да, прозорливость уже тогда была. Такая вот ситуация была у батюшки. От этого потом у него еще и трофические язвы пошли по левой ноге. Страшная, конечно, у него там нога была. Помню, когда-то пришел я к нему, когда я еще к нему только приезжал, там на свои там скорби жалуюсь и так далее. Он говорит, а я все терплю. Вот ты, говорит, не терпишь, а я терплю. Он говорит, хочешь посмотреть на настоящую боль? А я, в смысле, батюшка? Он подрясник поднимает, у него там нога в таких ранах, что я такого ужаса никогда в жизни не видел, ни до, ни после. Нет, понял? Да, батюшка, понял. Ну вот, безропотно неси свои скорби. Я-то свои несу безропотно.
Да, и мы говорили о том, что еще такой пример смиренной жизни, смирение перед болезнями, смирение перед личными врагами. Но эти нагрузки жизненные и число людей, которых он окормлял, и проблемы все увеличивались. Построить в такое время две обители – это вообще отдельный подвиг. И еще дом милосердия. То есть все увеличивалось, и, конечно, и скорби, и болезни увеличивались. А тем не менее он продолжал нести свой крест и молиться, самое главное. Отец Феофан, у нас немало священников есть, и строители, и прекрасные проповедники – и очень многие послужили церкви тем, что много чего восстановили. И все-таки старчество – это некое избранничество, это нечто даже большее.
Да, да. Известен случай, когда к батюшке приезжал его близкий друг, отец Феофил из Китаевой пустыни. И они вместе служили 40 уст у него в Александровке еще. Там храм так устроен, что прям в Панамарке там и жить можно, в общем-то. Там весь быт прям в Панамарке. И все, вот они там, два старца, жили там и служили. Вот это вот единственное в жизни было. Я думаю, это, наверное, у каждого священника мечта, вот есть такая 40 уст послужить в жизни. И вот два старца, говорит, мы, говорит, все правила вычитывали утро-вечер. То я служу, он поет, я служу. И вот так вот вместе служили, причащались, и так 40 дней подряд. Просто вот для себя.
Это то, что обычно бывает, когда рукополагает священника, и на 40 дней он уходит, а они для души сами.
Да, да.
Поразительно. Но вообще старцы, конечно, это особая статья. И мне вспоминается, вот приходилось знать протоиерея Иоанна Букоткина Самарского, который похоронен вот в Иверском женском монастыре, прямо в центре города, как почетный гражданин, и к нему приезжает тоже в паломничество. И он знал Кукшу Одесского. Они с матушкой ему помогали, когда его тоже, кстати, держали в милиции, в подвале. И как матушка отца Иоанна со слезами говорила, его уморили фактически там в холоде, в голоде. И у них связным была такая Мария, тоже блаженная, которая представилась родственницей. И она вот перевозила, если можно было, продукты, одежду. И вот интересные вещи были, что в келье с отцом Кукши жил еще, я не запомнила, к сожалению, тогда не было диктофонов, какой-то тоже такого уровня старец. И был такой случай, что этот его сотайник, да, вот по келье, по молитве отца Кукши, собрался ехать в Самару к отцу Иоанну Букоткину с его женой, с Марией Дмитриевной. И вот он шел с посохом, уже старенький, на вокзал, вдруг остановился, а его провожала эта Мария. Вдруг остановился, хлопнул, топнул этим посохом по земле, по асфальту, может быть, и сказал: «Нет, я не поеду к ним». Эта Мария всплеснула руками: «Как же, батюшка, почему же вы не поедете?» А он говорит: «Я не поеду. Матушка назвала батюшку грубым словом, и поэтому я не поеду». Представляете, какая прозорливость на расстоянии? Развернулся и вернулся обратно в келью. Эта Мария приезжает и говорит... Ну, это сама Мария Дмитриевна, жена отца Иоанна, рассказывала. Там довольно-таки даже оно как бы и с некоторым юмором, но и с такой грустинкой. Что Мария стала ее не то что обвинять, а сказала: «Вот, матушка, видите, как получилось». То есть старец на расстоянии 1000 километров знал, что происходит в семье. А сам отец Кукша, как-то вот тоже сидя с этой Марией Ивановной обедая, вдруг оставил еду, обратился в уголок молитвенный, стал очень крепко молиться, сосредоточенно. А потом успокоился и говорит Мария Ивановна, говорит: «У отца Иоанна пожар начинался, но, слава Богу, потушили, снегом засыпали». То есть, представляете, на расстоянии, то есть для этих людей уже не было такого понятия, как расстояние. И вот они лично не виделись никогда, а по духу были настолько близки. И отец Кукша, я читала эти письма, написанные таким красивым мелким почерком, с трепетом держала в руках их. Он писал отцу Иоанну: «Я знаю, что если бы советы убрали бы Евангелие совсем, то вы смогли бы по памяти восстановить Священное Писание, Евангелие». Он это даже знал, что отец Иоанн Букоткин обладал вот таким, например, даром. Но он многими другими дарами обладал. И вот отец Зосима, он по духу очень как-то близок даже, по-моему, к Кукше Одесскому, преподобному.
Да, и батюшка Зосима, когда приехал после окончания Ленинградской духовной академии, он сначала был назначен в тот монастырь Успенский, где был Кукша преподобный. Его туда уже не было. Но батюшке достались какие-то вещи преподобного Кукши. У нас в алтаре Васильевского храма коврик с его кельи лежал. Какие-то там еще личные вещи у батюшки были от преподобного Кукши. Он очень его чтил. У меня до сих пор дома хранится книга о житии преподобного Кукши 90 какого-то года издания, которую мне батюшка Зосима подарил. «Житие Кукши преподобного». И очень чтил старца.
Ну вот поразительно, ведь и тот, и другой фактически наши современники. Это не из каких-то житий потеряков прошлых веков, а это очень близко по времени. Батюшка, скажите, а какие еще такие яркие случаи у вас запоминались в связи с размышлениями об отце Зосиме? С одной стороны, как мы знаем, он был очень любвеобилен, то есть это сама любовь. С другой стороны, когда надо было, он был очень грозен, вы говорили, прям как лев был. И в нем вот это все как-то сочеталось, и то, и другое. И влияние на самых разных людей, от врачей, там, профессоров до самых простецов. Может быть, какие-то яркие случаи тоже вспоминаются?
Я не помню, рассказывал или нет. Один человек был большим начальником. И к батюшке приезжали разные фермеры из окрестных сел и общались, что лучше посадить. И вот кому что батюшка благословлял посадить, то, если посадят это, то это приносило большой урожай. Уже заметили это тогда селяне. И приехал этот начальник. Ну, смотрит, там вокруг батюшки люди стоят, общаются. Он: «Ну ладно, сейчас подожду, пока думает, покурю, тут постою». Ну, я же закурил по привычке. А это все на территории монастыря. Батюшка говорит: «А ну-ка, Ванюша, иди сюда». Он говорит: «Я подхожу». «Да, батюшка, что там?» «А наклонись». А батюшка на колясочке был. Как дал он ему по лицу, и от его сигареты вылетело. Вот мне так стыдно стало, он потом рассказывал, этот человек. Ну, я, говорит, покраснел, говорит, все, стыдно, я оттуда рванул, уехал. Все, обиделся на батюшку. Ну, и когда он ехал к себе домой в Волноваху, а у него водитель был, водитель его везет, и он потерял сознание. Очнулся от того, что водитель его по лицу шлепает. «Что с вами? Что случилось?» «Это все нормально, все хорошо». А что же это было? Ну, непонятно. А потом смотрю, говорит, у меня, говорит, тут на торпеде у машины блок сигарет лежит. Слушай, а водитель говорит, а что это? Это гадость здесь делает. В смысле? Какая гадость? Ну, сигареты. А что, вы ж курите? Кто курит? Я курю? Что ты мне выдумываешь тут? Он даже вспомнить не мог, что он когда-то курил. А у него полблока выкуривал он в день. Он даже не мог вспомнить. Тут же выкинули эти сигареты, он больше в руки их не взял никогда. И он даже не мог вспомнить, что он курил когда-либо.
А то, что его ударили, он помнил?
Да, это он запомнил. И он понял, что что-то произошло. Потом он к батюшке приезжал. Конечно, батюшка, простите меня, дурака, я не подумал. Потом уже ему же еще ж люди-то, кто-то знакомые, рассказывали еще эту ситуацию, тоже ж там видели, знакомые общие.
Потрясающе. Ну вот в отце Зосиме, в его, так сказать, дарах особых и дар прозорливости сказывался во многих высказываниях в духе, как мы говорили уже, преподобного Лаврентия Черниговского, потому что батюшка очень переживал о судьбах и Украины, и России, и Белоруссии. И он в том же, находясь в духе преподобного Лаврентия, оставил немало высказываний, которые дают нам оптимизм и какую-то вот уверенность в том, что все-таки наладятся эти скорби, минуют, и наши три народа все равно будут вместе, ну, в одном духовном пространстве, несмотря на все скорби, которые сейчас происходят и на Украине, и вот уже в Белоруссии то же самое, да и сейчас вообще во всем мире. Что бы вы об этом могли сказать?
Да, для батюшки было очевидным, что наш народ, единый русский народ, он объединится. Объединится. И он даже вот в завещании указывает, что ухожу в вечность под видом будущего единства русской земли.
При том, что он родился ведь в России, хоть это было в период СССР, а большую часть времени он прожил на Донбассе. Там и скончался. И речь у него была такая, как у малоросса нередко как-то. Вот. При том, что он очень образованный был, ну, можно сказать, энциклопедически образованный человек, мы об этом тоже говорили. При этом речь очень простая могла быть, доступная, такая как бы простонародная, иногда с какими-то прибаутками, а иногда ведь он фактически юродствовал.
Да. Знаете, вспомнилось еще интересное его высказывание о том, что говорит, благодать Божия в людях действует так, что когда она есть у человека, то он может стать, кем он захочет. Сможет все, что угодно. Вот если бы я захотел, я мог бы стать каким-то гениальным ученым, говорит, музыкантом, художником, кем только угодно. Когда Господь дает благодать, ты будешь шедевры творить просто. И он очень любил искусство, очень любил музыку классическую. В общем-то, благодать Божия, она в нем вот так вот преломилась. Как вот в бриллианте преломляется свет, разными цветами он играет. Вот то же самое в батюшке вот так вот было. Дар. Вот апостол Павел говорил же, что общение и благотворение не оставляйте. Вот общение, он даже с температурой 40 сидел и принимал людей. Общался с ними. Он просто уже умирал, сидел. Ему плохо, его уже там процедуры надо делать и так далее. И он все равно принимал людей. Хотя там уже матушка Феофания уже все, оставьте батюшку в покое, все, давайте батюшке. Нет, мать Феофания, иди себе в келью, давай, сиди там. Людей тут горе, надо помочь.
Но это жертвенное служение, и потом вот это искусство всех искусств. То есть он выбрал по благодати как раз не какую-то деятельность, да, человеческого рода деятельности, а выбрал духовное искусство всех искусств. А вот скажите, когда-нибудь он говорил специально, вот у него были какие-то, ну, научения, как вот творить Иисусову молитву, или вот как правильно молиться?
Молиться, он говорил, что важно вообще молиться, но не перемолиться. Плохо, когда, говорит, человек перемолится, потому что не домолился, ну, домолишься потом, а когда перемолился, в дурдом увезут. Батюшкины слова дословные. Он очень не любил, когда, допустим, на трапезной у нас матушки там схимницы работали. Ну, и он там очень ругал одну матушку за то, что у нее там посреди кастрюль псалтырь лежала, и она там псалтырь читала. Очень ругал он ее за это. То есть, всему свое место и время, в том числе и молитве.
Нет, ну, про себя-то она, конечно, могла читать какие хочешь молитвы наизусть, но просто как бы среди кастрюли.
Да, а вот молиться, ну, он как-то вот особо нас не получал. Иисусову молитву, да, он говорил, что надо ее творить. А вот каких-то вот особых там указаний о ней он не давал. Ну, по крайней мере, из того, что я слышал. Может, кто-то другой больше слышал. Я хотел бы, кстати, сказать, вот все забывал в прежних интервью, сразу скажу, что я не ближайшее чадо батюшки Зосимы, я не лучшее чадо батюшки Зосимы и так далее, потому что мало ли, кто-то может подумать, что я тут такой вот умничаю тут. Просто я хочу и считаю своим необходимым долгом поделиться памятью о батюшке и знаниями духовными, которые, может быть, кому-то помогут. И для кого-то они могут оказаться важными.
Спасибо за эту оговорку. И в мыслях такого не было, что вы там превозноситесь.
Нет, слушатели бывают разные. Есть люди, допустим, наши, донецкие, донбасские люди, которые батюшку знали, знают меня. Я просто делюсь тем, что знаю я. Я считаю, что сокровища нужно раздавать. Вот такие сокровища духовные. Ими нужно делиться.
Конечно, тем более на большую аудиторию. Батюшка, получается так, что старец-отец Зосима, он, не навязывая, не проводя никакие, так сказать, обучения, просто своим примером обучал. И самое главное, наверное, вот научал своим примером настоящей духовной жертвенной жизни. И уже как следствие этого могла быть и чистая молитва. И самое главное, чтобы человек не улетел в прелесть, как говорится. Хотя, как говорил один мудрый священник, прелесть – это понятие духовное, а, к сожалению, у нас довольно часто ничего духовного даже близко не бывает. Тогда, может быть, даже эти вопросы острее стояли, хотя, думаю, они актуальны на все времена. Мы сейчас и перейдем к обсуждению того, что такое лжестарцы, младостарцы, что это за такое явление. Вот вы сказали, что оно довольно широко распространилось в церкви. Я вот как журналист приходилось ездить путешествовать в разных местах. Ну вот слава богу, вот так лично, к счастью, не сталкивалась с такими людьми. Но слышала, конечно, от других людей. Отец Феофан, можно ли сказать, что одним из признаков и отличием настоящего старчества от лжестарчества является то, что подлинный старец, он приводит, как бы им не восхищались люди, как бы его не любили, и даже вот, так сказать, преклонялись в хорошем смысле этого слова, но он приводит ко Христу. А лжестарец или младостарец, он может как-то упиваться собственным авторитетом и фактически приводит к себе, а не ко Христу.
Зацикливает даже на себе. И все это, как правило, из очень меркантильных побуждений. То ли из властолюбия, то ли из материальных каких-то вопросов и так далее. Задача каждого духовного отца, духовника – привести духовный чад Богу и оставить их с ним наедине, и отойти в сторону. Это слова отца Иоанна Крестьянкина. То есть, чтобы чада сами возросли духовно.
То есть, идеально вот для духовного отца – это, что называется, поставить на крыло духовное чадо и научить его обходиться, не совсем обходиться, основные вопросы решаются всегда со старцем, если он жив. Но все-таки научиться духовной жизни и принимать решение ответственности самому.
Если духовник вот так поступает, то он духовно верно поступает, духовно зрелый человек.
А вот скажите, отец Феофан, вам приходилось в жизни встречать лжестарцев, младостарцев?
Младостарцев, да, видел, лжестарцев тоже видел. Во-первых, еще при жизни батюшки Зосимы у нас в Донецкой епархии был один священник, который копировал батюшку Зосиму внешне. Он, в принципе, и похож был на батюшку внешне. Потом где-то он достал себе такой же подрясник, такой серый, заношенный, как у батюшки был. Шубу такую же батюшка там носил, какую-то советскую шубу еще годов 70-х, такую пластмассовую, какой-то мех там на ней черный. Посох такой же сделал. Ну, он просто так себя вел, что его там и задерживали ГАИ. И это был священник, что самое печальное. Вот он считал, что он старец. Он внешне перенял манеру от батюшки. И при том он не лучшее все перенял. Он увидел, что там батюшка на кого-то ругается, что он там громкий такой. И этот человек, допустим, он только так себя и вел. То есть он вообще хамил людям, дерзил людям. Я не знаю, чем эта история потом закончилась, но вот это в 90-е годы было такое вот явление. Потом другой там тоже один такой человек был, тоже священник, простой иерей. Тоже духовных чад вокруг себя насобирал каких-то. Он им все время что-то предсказывал. Это ничего не происходило. Он говорил, это потому что я помолился, потому не произошло. В алтарь заходишь к нему. Мы приехали к нему на престоле, на Благовещение. У него с Дня Святой Троицы трава в алтаре. На горнем месте стог сена навален. И на полу трава сухая валяется. Представляете, Благовещение и Троица. какое расстояние между праздниками. Мы приехали на Престольное, у него все вот осыпано. Кошки ходят по храму, собаки по храму. А он говорит, я благословил. Это с моего благословения. И когда начинаешь ему говорить, вот человек просто начинает злиться. Я же благословил. То есть, ну, когда там касалось богослужения, то тоже, это уже старчество, понимаете. На престоле крест лежит, ну, страшно в руки брать. Я не знаю, там липкий какой-то, грязный. Все на престоле какое-то в маслом залито, все страшно. Я по намарям говорю, крест спиртом хотя бы протрите, хотя бы, чтобы он липкий не был, помыть его надо. Вы что, это святая грязь. И батюшка не благословляет, а грязь святая. То есть, старчество истинное. У нас, допустим, вот у батюшки Зосимы, у нас на утренние молитвы приходят пономари, прочитали утренние молитвы, посреди храма читают. Все, пономари сразу быстро выносят быстро все ковры с алтаря, сразу моют полы, подметают, все попротирали, иконы все протерли, лампады все, фитильки поправили, все, приготовили к службе, перед службой уже храм блестит. То есть, у нас все всегда было, ну, особенно касательное богослужение. В алтаре было стерильно всегда, чисто. И отношение к молитве очень важное. Батюшка Зосима, когда к нему приезжали люди, очень много людей приезжало, он любил так погонять людей. Ну, не то, что даже любил, а вот выходит на крыльцо на свое, а там толпа народу стоит, человек там 15-20. Говорит, что вы тут стали все? Батюшка, мы к вам. Так служба, говорит, идет сейчас. Постойте на службе, помолитесь Богу. Каждого приму. Не стойте тут. Говорит, не надо ко мне, говорит, ехать. Вы, говорит, помолитесь сначала, а Господь потом надо, вот я сам вызову, кого надо. Действительно, были некоторые случаи, когда вот матушка Феофания приходила в храм и звала людей, которые вообще к этому готовы не были. О которых батюшка даже ну, не мог знать в принципе, что они приехали, а он ее вызывал, матушку Феофанию, схимницу, келеницу. Она в соседнем помещении жила. Вот такие-то, такие-то, вас батюшка вызывает. И люди смотрят, что это меня. И, в общем-то, да, потом оказалось, что это их, и батюшка их вызывал к себе и общался с ними. Даже в этом прозорливость такая заключалась.
А батюшка, вот вы сказали о лжестарцах и о людях в прелести находящихся. А что бы вы могли, может быть, вспомнить или рассказать о встречах с такими представителями печального явления, как младостарцы?
Да, младостарцы – это большая проблема нашей церкви, к сожалению. Я еще хочу предварить сначала по своему опыту. К сожалению, очень многие этого не лишены. Я это проходил с самого начала тоже. Я первоначально в подряснике все время ходил и так далее. Я служил дьяконом в Волновахе. У нас это Донецкая область, 60 километров от Донецка. Городок небольшой. И я туда ездил на электричке. И вот стыдно вспоминать. Я когда ехал в электричке, когда проходили контролеры, я там сейчас не могу понять, почему я так поступал, что, мол, контролеры там с меня требовали билет, а я возмущался, мол, как это билет, вы что, не видите, кто я? Было такое ощущение, что там мне кто-то что-то должен. Сейчас мне дико стыдно за это такое свое поведение. Но, к сожалению, вот подобные ситуации, люди почему-то, вот именно священники молодые, таких много ошибок совершают. Чрезмерная поучительность. Знакомый священник один людей поучал, благословлял что-то. То чрезмерно постится, то приходят к нему там венчаться люди. А я вас не благословляю венчаться. Ну, то есть, это доходит до ужасного. Хотелось бы людям посоветовать, где вы видите какое-то вот насилие над вашим выбором от духовенства. От таких нужно подальше быть, от таких отцов. Батюшка Зосима всегда говорил им опасаться младостарцев и лжестарцев. Потому что от них только одно горе людям. Это разрушенные семьи, это покалеченные судьбы людей, это разваленные семьи и так далее. Много-много бед от них.
Ну и потом это же гибель для души самого такого младостарца или лжестарца.
Да, потому что он становится слепым. Не видит себя со стороны совершенно.
И слепой слепого уведет, оба упадут в яму.
Да, вот и вот ситуация была, когда два священника пришли к батюшке, ну, уже в годах священник и молодой священник. А этот молодой священник был мужем дочери этого священника, с которым они пришли. Там у них какие-то проблемы семейные были и так далее. Ну и батюшка Зосима, в общем, проверял его смирение. Говорит, что это ко мне пришел? Батюшка, ты такой хороший, такой весь Вот, умничка, ты, вот все, этому молодому говорит. Что ж ты с этим старым дураком ко мне сюда пришел? Надо было самому прийти, что ты его сюда приволок и так далее. Он, батюшка, ну как, ну чего, ну я ну, пришел с ним, ну да, ну извините, что... Вот, спасибо вас, Господи, вы так хорошо сказали и так далее. В общем, он, батюшка, что-то такое отговорил и потом говорил, ладно, батюшка, давай я сейчас теперь с ним переговорю, а ты пока ступай на трапезную, пойди покушай. Этот молодой священник ушел, а вот этому батюшке в годах он сказал, ну что, видел? Говорит, он даже слова не сказал, ну как проверял батюшка на усмирение, а он все принял за чистую монету. Сказал бы, батюшка, да я-то грешный, я там окаянный, что вы меня такое говорите? Нет, а человек это все принял. И потом в итоге там много проблем было из-за того, что человек очень любил, когда его хвалят там, и так далее. Батюшка ему показал проблему его, он не стал ее исправлять, и все. Потом многими проблемами это и его пастве. Очень опасно находиться в духовной слепоте, когда человек забывается, кто он есть и что он христианин.
Да, и я вспоминаю такой случай, когда один очень опытный маститый такой батюшка с большим жизненным опытом и чувством юмора, когда к нему подошел один такой странный человек и сказал, благословите, батюшка, меня на юродство. На что он ему ответил, зачем тебе юродство, ты и так дурак. Вот, это было так по-доброму, с юмором сказано и, в общем, исчерпывающе. Прости нас, Господи, убереги от всяческих заблуждений и лжеповодырей.
Аминь.
Вы прослушали первую часть интервью с иеромонахом Феофаном, настоятелем пустыньки с палаточным храмом в честь Казанской иконы Божией Матери при монастыре святых мучеников, бессребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Отец Феофан возрождает от монастыря святых Косьмы и Дамиана в Крыму заброшенный скит, где нет ничего, даже электричества, кроме палаточного храма в честь Казанской Божией Матери. Желающие могут помочь батюшке. Запишите номер Сбербанковской карты. 42-76-4000-95-57-64-69. Кто не успел записать, повторяем еще раз номер Сбербанковской карты отца Феофана. 42-76-4000-95-57-64-69.
Вера в Боге просиявши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна, православна. Простых и знатных, наша вера православна, вера наша благодатна, вера вечна. Awesome. мира в Бозе просиявших, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Православна. Родила святых.